आसीत् तासंचि नंदांचि वदंचा लौकिका नित्यांचि गायंचि अनुशलायंचि अजम् भवंचि तुष्णिम् पारम् इत्या निर्वृता क्वाचित् Иногда руданти восклицают о чью-то о непогрешимом Верховном Господе, чинтая при мысли, квачит иногда, хасанти смеются, нанданти испытывают огромное удовольствие, ваданти говорят, алаукика совершают неординарные поступки, нритянти танцуют, гаянти поют, анушилаянти и подражают аджам нерожденному, баванти становятся тушним молчаливыми, паром Всевышнего, этья, обретя, нирврита, свободное от страданий. Перевод текста. Когда любовь к Богу поселяется в их сердцах, преданные, погружаясь в мысли о непогрешимом Господе, то плачут навзрыд, то смеются, то замирают от глубочайшего счастья, то громко разговаривают с Господом, то поют или танцуют. Такие преданные, выйдя за пределы материально обусловленной жизни, иной раз подражают нерожденному Всевышнему, разыгрывая сцены из его игр, а порой, удостоившись чести лично пообщаться с Господом, они становятся умиротворенными и молчаливыми. Так описываются симптомы. То есть само как бы бхакти нельзя описать как-то. Но можно увидеть симптомы. И изучая эти симптомы, или наблюдая эти симптомы, или размышляя об этих симптомах, можно почувствовать, что эта любовь пробуждается в сердце. И вот только таким можно путем ее познать. Описать ее нельзя никак. Но познать можно непосредственно. Ну и поэтому здесь описываются эти симптомы, которые как-то вот привлекают всех, эти симптомы. Как бы нам нравится то, что здесь описывается. Здесь есть сила эмоций, но почему они плачут навзрыд? Вот все-таки понять, что же чувствует человек, когда он погружается в мысли, просто в мысли о непогрешимости, да, о чью-то непогрешимой. Вот это осознание его непогрешимости, чистоты, вот, вызывает иногда сильные рыдания. Почему? Потому что но он один такой. Это трудно представить, что есть кто-то вообще непогрешимый, безупречный, да, абсолютно ни в чем, ну, невинный. Ну, к примеру, если сделать какую-то аналогию, мы плачем, когда видим, как дети страдают, потому что мы не видим, как бы, ну, их вины. В нашем понимании, вот, они чистые, невинные, непогрешимые. И что же ребенок страдает, как это ужасно видеть вот эту его невинность и страдания. И невинного ребенка мы оберегаем, мы не видим его как бы глупости, еще несовершенства. Вот эта невинность, она очень могущественна. Собственно, и по этой причине детей так вот берегут, любят за счет их вот этой вот внешней невинности, непосредственности. На них нет печати как бы греха глубокого. они считаются чистыми, пока не пробудились, вот эти анархи не проросли, с созреванием как бы вот физического тела и разума, формирования. И постепенно это проявляется, и мы уже меняем отношение к человеку. Он уже не невинный, он уже сознательно может кому-то причинять вред. Ребенок это неосознанно делает, а вот уже взрослый может быть эгоистичным откровенно, бесстыдным, жестоким, вероломным. Ну, у детей мы этого не замечаем в силу их вот этой невинности. И это называется ачьюта, непогрешимость. И вот что бы он ни делал, он может творить вселенные, разрушать вселенные, поддерживать вселенные, кому-то присуждать карму, как сверхдуша в сердце, это значит кому-то наказание, кому-то поощрение, то есть разные вещи. При этом остается невинным. Не просто отстраненным, а именно невинным, чистым. То есть что это означает? Что он неизменно любит каждое живое существо при этом при всем. Это трудно понять, как он может любить и, вот, и присуждать какие-то санкции такие вот тяжелые, да, кармические. Вот этот момент вызывает рыдание. Может вызвать рыдание, когда человек осознает, вот в чем же заключается вот эта его чистота, невинность, что за пределами вот этих вот реакций, кармы, вот этой жизни, двойственной, страданий, счастья, вот этих борьбы и смешанных чувств, демонических, божественных, мы видим, что за всем этим стоит Верховный Господь, невинный, он не имеет никакого отношения к этим нашим действиям, и зовущий нас к себе, пытается призвать нас к себе. Обычно преданный, который приходит к Господу в таком сознании, он говорит, ты всегда был милостив ко мне, я просто этого никогда не замечал, никогда этого не видел. Ты приходил ко мне как Священное Писание, как духовные учителя, как святые люди. То есть всегда ты был рядом где-то. Но я всегда отворачивался, я избегал святых людей, я не обращал внимания на Священное Писание. Я завидовал садху. Так, говорит Бхактивинода Тхакур. Мое, говорит, несчастье было, что я избегал общения с садху, я им завидовал, я боялся общаться с садху. И вот в этот момент, когда есть такое признание, что вот это... Мое невежество, то, что я вот попал в океан рождения и смерти, отвернувшись от Бога, вот теперь я понимаю, что Он, кто Он на самом деле был для меня, Он всегда помнил меня, всегда думал обо мне, заботился обо мне, звал меня к себе. Это может вызвать рыдание. Но то смеются, то есть вот кто-то рыдает, кто-то смеется. Мы видели это в храмах Индии, не только в Индии. Когда преданные или даже просто новые люди могли испытывать сильные эмоции, глядя на божества, или в киртане, просто в атмосфере храма находясь, сильные эмоции могли испытывать, их трясло, они тоже рыдали. Вдруг вот это приходит осознание непогрешимости, этой чистоты вот, Всевышнего. То смеются, значит, соприкасаются. Интересный момент, потому что... Господь, как ни странно, Он юморист. При всем том, что Он чистый и невинный, Он творит всякие проказы. Он играет. Он все превращает в юмор в итоге. Все наши беды, они просто превращаются в юмор, если мы общаемся с Ним. Это говорит Ему начале, с тех пор, как я черпаю наслаждение в этом юморе трансцендентном, общаясь с Господом. Меня больше не привлекают вот этим. Все, мне достаточно этого, мне не нужны больше ни обряды, никакие омовения, там ритуалы, мне достаточно вот этого юмора, общения с Богом, где все несчастья превращаются просто в юмор. То замирает от глубочайшего счастья, тогда человек не может двигаться, да, вот пораженный таким внутренним счастьем, неожиданным, откуда это, как это, у меня никогда этого не было, это от Кришны. То громко разговариваю с Господом. Ну, в нашем случае мы, может быть, не слышим таких вещей у нас. Я не слышал, что преданные так разговаривают громко с Кришной. Но в Майяпуре местные жители, можно увидеть, это, они с детства ходят в храмы, то есть они поклоняются Господу с рождения. Особенно, что касается женщин пожилых, они иногда громко начинают говорить перед божествами. с ним общаться. Это я видел тоже. И это интересный момент. Разговаривать с Господом громко означает, что они уже не боятся Его. То есть это как бы тоже пример некоторой чистоты внутренней. Они могут говорить о своих каких-то сетованиях или даже могут что-то грозить ему пальцем. Бабушка одна Кришне грозила пальцем, так вот что-то говорила ему. И клала какие-то деньги на алтарь постоянно. И что-то ему говорила на Бенгале. И она смеялась, громко что-то говорила. Но это было какое-то откровение радостное, радости, счастья. То есть от этого счастья человек может громко вдруг заговорить, бесстрашно. То поют или танцуют, это тоже так выражается, вот это рага, настроение, мелодия внутри от этого счастья, она имеет как бы звук внутри существует человека. Мы не слышим его, но есть как бы циркуляция звука, собственно, который вот, поддерживает наше существование. Тонкая йогическая это точка зрения. Мы не слышим этот звук внутри человека, но эта вибрация есть у каждого. Своя. И она выражается вот в пении и танцах. Вдруг появляется мелодия какая-то. Как люди сочиняют мелодию? Откуда они берутся? Изнутри. Этот звук есть где-то. Кто-то может услышать эту мелодию и записать, если он музыкант опытный. Другие могут, не знают, как записать, просто что-то поют, что-то, непонятное что-то. И танцуют. Это как бы свойство природное – петь, танцевать для людей. И каждый должен уметь петь, танцевать, говорится. Сегодня не каждый будет петь, потому что у нас конкуренция в мире между певцами и танцорами. Потому, чтобы не опозориться в конкуренции, человек не рискует выйти танцевать или петь. Вот. Но это только потому, что если конкуренция в обществе, недобрые вот, будут взгляды и слова после этого, недобрые, атмосфера такая. Но если мы посмотрим в гуне добродетели, то каждый поет и танцует человек, это хорошо. Как он умеет? Это всегда хорошо. Такие преданные, выйдя за пределы материальной обусловленной жизни, так и выходят за пределы. Вот эти эмоции, они уже запредельные. Нет мира сего. То есть материалист не увидит внешней причины этих песен, танцев, не поймет, почему они танцуют, с кем они разговаривают. Сумасшедшие люди, что ли? Но это за пределами, это внутренняя энергия, которая не видна глазами, вот этими вот органами восприятия, она внутри человека находится, в душе. Иной раз подражают нерожденному Всевышнему, разыгрывая сцены из его игр. «О, я Кришна буду сейчас». Пастушки так часто делают. «Теперь я Кришна». «Кто тут?» «Нет, теперь я Кришна». «Кришна, ты Кришна?» «Нет, я Кришна». «Давай бороться, ты видишь, что Кришна на самом деле». Такие игры. Как говорится, что в любви нет господ и слуг. Есть как бы равенство, хотя равенства нет. Конституционально мы видим, что это неравное положение Бога и души, но в любви они забывают об этом. На самом деле забывают об этом. Такой экстаз, что им все равно, кто там выше, кто там ниже. Нет, ты будешь ниже сейчас, Кришна. Давай, я на тебя сажусь, ты вези меня вон туда. Ты же проиграл, вот, поехали. Но это не оскорбление. Если есть любовь, это не оскорбление. Если нет любви, тогда Бога представляют как всемогущую личность, которой нужно поклоняться и бояться, нарушить его какие-то заповеди. Нужно подчиниться его воле. Это первое начало. Как бы. Начало – это изучение материальной природы вообще, ее грандиозность именно, чтобы человек видел. Ему открыто, пожалуйста, вверх посмотреть. Но ум не может туда проникнуть, поэтому люди забывают о том, что наверху и внизу. Ум не может проникнуть туда, поэтому шастры направляют ум туда. И вот мы можем тогда видеть сверху, снизу, и будем ориентироваться как-то. Это начало, для начала. Понять, что Господь везде, сверху, снизу, не только на земле, вот в нашей, в нашем разрезе как бы существования, мы тут только его должны видеть и понимать только через нашу жизнь. Прабхупада говорит, нужно увидеть равенство всех живых существ, тогда мы увидим Бога сверху, снизу и повсюду. А порой, удостоившись чести лично пообщаться с Господом, они становятся умиротворенными и молчаливыми, то есть как бы наполненными здесь. Даже эмоций никаких. Нет, то есть такая какая-то наполненность, обновление. Ну, когда вы вот поели много, просто молчаливы становитесь и умиротворенные. То есть это полнота некая. Физический пример, конечно, не очень точный. Но эта полнота подобна океану, где на самом деле очень много происходит этих вот движений в океане, волнений и течений, много живых существ, но он из берегов не выходит, наполненность. Или, как мы сказали, что нам иногда хочется обновить свою жизнь, наполнить чем-то новым. Вот когда непосредственно с Господом человек общается, он наполняется абсолютно чем-то новым, обновляется. И тогда преданные могут общаться и обсуждать вот эту новизну, делиться новым своим сознанием. Кришне всегда это интересно. Здесь есть комментарии. Шиловичина Чакравати Такур дает объяснение этим признакам любви к Богу. Руданти. Мысль о том, что еще один день прошел, а он так и не смог обрести Кришну, заставляет преданного громко рыдать и восклицать, что мне делать, куда идти, к кому обращаться, кто поможет мне приблизиться к Кришне. Тут такая причина описывается, рыдание. Мы связали это слово с непогрешимостью. Здесь немножко другой контекст. Мысль о том, что еще день прошел, и он так не смог обрести Кришну. Что это означает? Что человек все чувствует на себе еще влияние гун природы. Все еще власть природы над собой чувствует. Печальная вещь, да, что и этот день прошел так же. Я все еще чувствую влияние гун материальной природы. Что же мне делать? К кому обращаться? Куда идти? Хасанти, глубокая ночь. Небо черно, черным черно. И Кришна собирается залезть в дом одной из старших гопи. Представляете, да? Хасанти – это улыбка. Глубокая ночь, представьте. Небо черным черно, темно очень. И Кришна, он тоже темный, собирается залезть в дом одной из старших гопи. Он прячется под деревом в дальнем уголке двора. Кришна уверен, что его не видно. Но тут до него доносится голос кого-то из членов семьи этого дома. «Эй, кто это там? Ты кто?» Кришна понимает, что попался, несется прочь со двора. Наблюдая эту забавную сцену, преданный смеется от всего сердца. Нанданти, когда Кришна по-настоящему открывает преданному свой трансцендентный облик, тот испытывает высочайшее блаженство. Ваданти, преданный обращается к Господу с такими словами. «О, Кришна, наконец-то, спустя столько дней, я пришел к Тебе». Считается, что преданному удалось возвыситься над материальным существованием, когда все его чувства поглощены Шри Кришной. Вот что значит слово «алаукика» – трансцендентный уровень. Господь говорит об этом в Бхагавад-гите 14.26. «Мамча йовья пхичарина бхакти йогина севате». Сагунан саматитей танбарам бая калпате. Тот, кто целиком посвящает себя, целиком, ну, вместе с чувствами, преданному служению, ни при каких обстоятельствах, не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брамана. Как пишет Шридхар с вами. Аджам харим анушила янти талилам абхина янти. Анушила янти значит, что из-за сильнейшего экстаза преданные порой преданные подражают Верховному Господу, разыгрывая сцены из его лил. Этот признак экстаза проявляется у гопи во Вриндаване, когда Кришна находился вне поля их зрения. Он покинул Танисраса, и гопи не могли найти его. Причем он покинул его в разгар самый. Не то, что он не пришел на танец. Он пришел на танец, и уже все было ясно, и проявились эти трансцендентные отношения, все сомнения были устранены. И начался раса-танец. Раса-танец — это высшее проявление экстатической любви во всех мирах. Даже в духовном мире это присутствует только на Галоке Вриндаване. Нигде другого такое явление не существует. Оно отражается в материальном мире, конечно, тоже, как отражение, но его вершина, она находится на Галоке Вриндаване. И описывается, что в Бхалма Вриндаване, когда проходила раса лила, при полнолунии, месяц Шарат особенно, особенно благоприятное время, все гопи собираются там, привлеченные звуками свирели Кришны. Они собираются там спонтанно, ночью, неважно, чем они занимались, говорится. Они все бросали и бежали через тьму ночного леса, иногда наступая на змей, не обращая на это внимания. И как они были одеты, тоже описывается. Они путали одежды в экстазе, одевались неправильно, верхнюю одежду вниз, нижнюю наверх, и каких-то глаз подкрашены, какие-то не подкрашены. Они приходили в таком состоянии, совершенно безумие трансцендентном Кришне. Услышав свирель, именно вот в пору Шарат, при полнолунии, они предчувствовали вот это особое присутствие Кришны, особенные глубокие, самые близкие и вечные отношения. Проявляются в танце раса. Это был зов на танец раса. И те гопи, которые все-таки не смогли выйти из дому по каким-то причинам, может быть, родственники не пустили, они оставили тела. Такая была сила вот, притяжения этого раса лилы. И Кришна их встретил сначала холодно. Сказал: дорогие девушки, что вы тут делаете? Вы замужние все, и ночью в лесу. Я мужчина, вы женщина, неприлично. Вы должны вернуться, у вас есть обязанности религиозные, быть дома, служить мужьям, отцам, детям. Это ваша дхарма. Почему вы все это бросили и пришли сюда в лес? Я понимаю, что вы мной привлеклись, но а как же религиозные принципы? И гопи были ошарашены этими словами. Сказали: есть разные виды любви, Кришна, ты вообще какой любовник-то? Какому роду принадлежишь? Они стали перечислять. Они знают шастры, они знают все веды, эти гопи. Они в совершенстве владеют знаниями. Это не обычные женщины деревенские. Они знают все виды искусств. Они знают все элементы медитации, йоги. Они совершенно просветленные души. Но их бхава такова, что они становятся как будто бы женщинами перед Кришной. Это их сварупа. Но это сбивает с толку только материалистов. Поэтому материалистам эти вещи не публикуют, не представляют на обсуждение. И в конце концов Кришна он объяснил, что не относится ни к какому виду любовника в материальном мире. Он особое положение занимает. Все, что он делает по отношению к своим возлюбленным, только для того, чтобы увеличить их любовь, что бы он ни делал. И даже в данном случае его слова, они только усилили, еще сильнее сделали. То есть они привели тьму ночную, не боясь змей, скорпионов, зверей в лесу. Там были тигры, львы. Во Вриндаване до сих пор иногда. Сейчас не знаю, но какое-то время назад приходили львы или тигры. Там много лесов. Они не думали об этом. Это была такая сила притяжения, как Кришна, он как магнит тянет эти чувства, и сердце, ничего не могли сделать. Ничем другом. И когда Кришна остановил таким образом и стали обсуждать различные виды любовных отношений, когда Кришна сказал, кто он на самом деле для них, это
притяжение усилилось во много раз еще. Таким образом. Как бы кажется, что Кришна несколько грубо поступил с ними, не этично, не учел их как бы влечение чистое. Но в итоге это влечение усилилось еще в сотню раз, говорится. И вот тут начинается Расалила. Они танцевали ночь Брамы. Никто этого не заметил в материальном мире. Это было другое измерение совершенно. Это не материальная какая-то акция во времени и пространстве. Там описываются подробности, как они это делали, как они танцевали, как они кружились, как они улыбались друг другу, как они целовали друг друга, как они передавали бетель из рта в рот, описывается. Такие отношения у них были с Кришной, с Богом. Это был разгар танца. Раз. Замерли созвездия, говорится. Брама потерял дар речи, онемел. Полубоги сыпали цветы, все, что могли делать. И в разгар танца раса Кришна исчез. Но гопи сошли с ума в этот момент. Дело в том, что Радхарани была причиной этого. Она увидела эту картину ошеломляющую. Подумала, Кришна счастлив без меня. И покинула Расалилу. Это опять такая новая лила начинается. Но как только Радхарани исчезла, Кришна потерял всякий интерес к этим танцам. И тут же исчез. И вот тот гопи ищет его. И Кришна уединился с Радхарани. Радхарани почувствовала, что она самая возлюбленная Кришна. Сказала, Кришна, я полностью в твоей власти теперь. И он и тоже исчез. И гопи, они думали, что-то не так, и, может быть, мы неправильно служим. Он выбрал только одну из нас, только Радхарани. Стали искать их и увидели Радхарани в одиночестве плачущую. Но какой жестокий, он ее тоже бросил, не только нас. Что он вообще творит, что он себе думает, кто он такой? А он не появлялся. Тогда они обезумели и стали играть в Кришну. Я Кришна, говорит одна гопи. Я Путана, другая говорит. Значит, это разыграть игру Кришны Путаны. Я Тринаварта, берет кого-то на плечи, и Кришну носит. То есть они не могли с этими мыслями расстаться, они просто сошли с ума. И Кришна из-за кущи Вриндавана наблюдает это и наслаждается. Как они безумствуют в разлуке с Кришной. Он наслаждается этим. И когда Кришна наслаждается, отметьте, это необычное явление. Это все равно, что в материальном смысле поливать корень дерева или кормить желудок. Если желудок наслаждается, все тело набирает силу и энергию. Также любовь к гопи в это время растет многократно, многократно и многократно в этой разлуке. Эти игры продолжаются постоянно. Трудно представить, конечно, что это за общение. Как было сказано в 21 стихе данной главы, тот, кто понял, что счастья нет ни на земле, ни в раю, должен предаться лотосным стопам истинного духовного учителя. Ну, вот, тот, кто понимает это, ему нужен духовный учитель. Далеко не все люди знают, что счастья нет в раю, допустим. Кажется, что в раю как раз много счастья. Нужно в рай стремиться. Абрама Бхуванал Лока Пунара Варти Нарджуна Кришна в Гите, говорит Арджуне, как всегда, коротко и ясно. Для Арджуны все понятно. Нет счастья ни на планете Брамы, ни на каких других. Даже планета Брамы, высшая планета, Сатья Лока. Даже Галоку называют в духовном мире Сатья Лока. Здесь выше это Сати-лок, это Брама-лок, это планета Творца. Но и даже там нет счастья. Брама сам об этом говорит. Нараде, когда объясняет, кто такой Бог, что он иногда забывает, что Нарада в каких-то экстазе, что видя Брама как Всевышнего, почти равного Всевышнему, Брама начинает говорить. Это далеко не так. Я не знаю такого счастья, в каком находится Господь настоящий. Но Абрам Алоки не знает счастья. Почему не знает счастья? Что видел Кришну. И даже жизнь Абрам Алоки после этого не является совершенной. Просто люди не видели Кришну. Думают, о, тут тоже счастье есть какое-то. Можно на машине проехать, допустим. От пробки до пробки уже какое-то счастье есть. Если не пробки, вообще все было хорошо. Такое мышление тоже есть. Поэтому людей сегодня больше интересуют не духовные знания, которые описываются здесь, а механизмы природы. Этой частью это не очень интересуется. Как изучить механизмы природы? Вот о чем речь идет. Как управлять этой природой? Они интересуются йогой, поэтому йога дает возможность управлять природой, да. Но она без Бога невозможна. Даже если мы хотим управлять, Кришна может дать нам эту возможность. Может даже дать нам свою планету, если мы хотим. Если мы заслужим это. Управлять и дать знания, ститхи. Но без Бога ты не сможешь это сделать все равно. Все равно главная составляющая всего любого успеха и материального, и духовного – это отношение с Богом. Пусть даже корыстные, но это отношение. Это тоже в Бхагаватам принимается. Акама сарвакамава мокшакама дарти. То есть с материальными желаниями, без материальных желаний. Или ты освобожденный, все равно поклоняйся Богу. В любом случае. Это ведическая культура. Даже материалисты, они были связаны с Богом. И если человек сознает вот этот момент, он достоин принять духовного учителя. Тасмат гурум пропадет джигьясу шрея утамам. Далее было приведено много подробных указаний, которым должен следовать настоящий ученик. Теперь же в этом стихе описывается зрелый плод преданного служения, чистая любовь к Богу. Каждый может получить возможность испытывать трансцендентное блаженство. Если посыплет свою голову пылью, с лотосных стоп представителя Кришны. Ну, это главный момент. Не знаю как, но Кришна очень милостив становится к тому, кто служит преданным. Автоматически это происходит. Это очень удивительно, потому что сам преданный, даже если он чистый преданный, может не ощущать к себе особой благосклонности Бога. Может чувствовать, что он строгий духовный учитель для него. Строгий. Но когда этому преданному служит другой преданный, скажем, начинающий какой-то, то в шоке, старший в шоке, он видит, что этот преданный получает милость Кришны, которую я недостоин, думает, он получает милость Кришны. Это удивительная картина совершенно. Избавившись от зависти и забыв о престиже, нужно со всем смирением найти прибежище у милости Верховной Личности Бога. Духовного учителя нужно считать воплощением милости Бога. Служа истинному духовному учителю, искренняя душа, вне всяких сомнений, достигнет высшего совершенства жизни, Ширея Уттамам. Ширея здесь. Ширея – это высшая цель. Ширея. То, что недостижимо сразу, конечная цель, Ширея. А преис то, что каждую секунду мы об этом можем думать. Например, как сесть удобно, поправить что-то там. Это преис, это постоянно с нами. Что-то поесть, выбрать из того, что мне сейчас нужно и нравится. И так далее. Это обычная бытовая регуляция наших чувств и нашей деятельности. А шреис — это очень далеко. Здесь шрея уттама. За пределами материи шреис, это говорится. Уттама, вне материи. Высшее совершенство жизни за пределами материи. И будет наслаждаться вечным счастьем и знанием в обители самого Господа. То есть это возможно. По милости Кришны это возможно. Ощутить трансцендентную атмосферу, которая описывается в этом тексте, и жить в этой атмосфере. И есть целые миры духовные, не просто атмосферы. Здесь мы греемся огнем. Так или иначе, это огонь, электричество или огонь. То же самое. Но где-то этого огня на солнце. Стихия огня существует. Здесь мы омываемся в душе или в ванну у кого-то есть, принимают ванны. Но где-то есть океаны. И эти океаны земные, они не такие уж и большие. Совсем мизерные во Вселенной. Что это планета? Тут капли воды нет с точки зрения Вселенной. Совсем мизерная часть какая-то, атомарная. Но где-то есть больше. Есть Вселенский океан, половина Вселенной находится под водой. Но это другая вода. То есть стихии существуют. И мы говорим о счастье, но мы не говорим о стихии счастья почему-то. Мы говорим о крупицах счастья, только обсуждаем. И не можем поделить эти крупицы счастья. Здесь очень трудно. Так мало, недостаточно. Но хочется нам выйти в океан, посмотреть, что там, его пределы, его острова там и прочее. Да, это стихии. И тело человека, его разум и чувства — это часть этих стихий. Нужно понять эту связь с этими стихиями, связь с Богом. Всего достаточно для счастья человека. Всего достаточно. С избытком. С избытком. Но нужно осознать эту связь. Мы же понимаем, что тело, оно из земли состоит. Если, конечно, обсудить это коротко, сразу станет ясно. Мы не думаем об этом. Забываем. Но вся пища, она произрастает из земли. Значит, тело, оно из земли состоит. Ну, воды и прочее. Но главный элемент вот, — земля, чтобы было видимо это все и форму имело. Потом в землю, в прах возвращается тоже небольшое количество. Это понятно. Значит, есть столько земли, смотрите. Видели, сколько земли вокруг? Да, не понимаю, везде земля, 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 земля. Планета Земля называется, так. Но если смотреть с точки зрения реинкарнации душ, сколько уже тел сменилось и вернулось обратно в землю? Мы ходим по ушедшим телам живых существ. И это тело питается телами других живых существ в форме земли, воды и все остальное. Идет обмен постоянно, круговорот. Такой механизм. И люди хотят изучать этот механизм. Обратите внимание, что в Бхагавад-гите не изучаются механизмы. Дается принцип, который позволяет нам сразу выйти за пределы гун материальной природы. Как только начнете изучать механизм, сразу запутайтесь в гунах. Тут же. Сразу же. Это очень опасно. Материальный мир таков. Кажется, вот сейчас я вот это вот пойму, и все будет ясно. Открывать эту матрешку. Сейчас я увижу же. А там еще одна матрешка. Ну вот эту открою точно. А там еще и ароха. Будда приводил этот пример. Ароха бесконечно. Для нас это бесконечно. Какой смысл терять время? Вот матрешка уже есть. Все понятно. Работайте с этой матрешкой. Достаточно этого. Вот есть люди. Есть законы природы. Пища вся из земли, иначе мы не сможем изменить этот принцип. Сколько бы ни делали там себе фабрик, заводов и других производств, все равно мы зависим только от земли. И зависим только от коровы, не от химических комбинатов. Как выясняется сейчас, зависимость от химии опасна. От коровьего навоза безопасна. Нужно вернуться снова к коровьему навозу. Как бы этого не хотели цивилизованные люди, так сказать. Они с отвращением смотрят на эти вещи. Вы там в навозе копаетесь. Вы что, едите вообще? Вы что, пьете? Вы молоко пьете? Вы неблагодарны. Вы завистливы. Вы отвратительны на самом деле. И вы считаете себя цивилизованными. Хорошо одетыми людьми, да, на машинах ездите. Пьете молоко коров, потом убиваете их на бойне, считаете, что это цивилизация. Негодяи. Вы просто стали лакированные негодяи. Превращаете жизнь в ад и обвиняете кого-то другого. Вы все виноваты в этих вещах. Все. Это механизм природы. Когда Арджуна увидел вселенскую форму как механизм, он был в ужасе. Он был просто в ужасе. Это не такая уж привлекательная картина. Это все материальная среда. От высшей планеты до низшей. Мритюлока, место смерти. И нас привлекает, конечно же, Вайкунтха в сердце. Вечная жизнь. Никто не хочет умирать. Ни один человек. Перед смертью все люди плачут, скорбят сильно. Очень глубоко. Даже от себя такого не ожидают, как тяжело встретить смерть человеку. Но Прабхупада сказал, тяжело грешному человеку, материалисту тяжело умирать. Преданному нет. Говорит, вот есть кошка, и в зубах у него котенок и мышь. То и другое можно увидеть. Иногда котенок, иногда мышь. Но мышь с ума сходит в зубах кошки. А котенок радуется. Мама не боится. Он говорит, кошка – это смерть. Но как воспринимают смерть? По-разному. Грешные люди или преданные. Ну, такая у нас сегодня тема, очень возвышенная. Я не знаю, о чем тут говорить. Это очень сложная тема, недостижимая. Но мы прочитали, во всяком случае. Свой долг выполнили. Если у вас есть помидоры, бросайте. Давайте. Пожалуйста, вопросы. О, еще 33 стих, а я уже успокоился, думал, я думал, отработал. Тут еще работай и работай. Так, почему-то еще 33 у вас стих, да? Ну, хорошо, и тут тоже комментарий есть. Хорошо, я прочитаю перевод 33 стиха. Так, преданный, изучая науку бхакти и на практике занимаясь преданным служением Господу, в конце концов, обретает любовь к Богу. Ну, два фактора сразу отмечайте. Два фактора. Изучая науку бхакти и на практике занимаясь преданным служением Господу. Вот важные два момента. На одном уровне, видите. Учимся, и, конечно, нам нужна практика, нужна деятельность. Деятельность в сознании Кришны. Обязательно. Не так, что мы все знаем, ничего делать не умеем. Или все умеем делать, но не знаем зачем. Вот вместе два фактора. И благодаря своей безраздельной преданности Верховной Личности Бога на Нараяне, человек с легкостью преодолевает влияние труднопреодолимой майи, иллюзорной энергии. Ну вот как и в предыдущем комментарии Прабхупады приводил мам чайовья пьячарина бхакти йогина севате. Сагунан самати титан прамбуя калпате. Этот стих как раз вот здесь раскрывается. Что сразу же человек избавляется от иллюзии материальной энергии. Вот. Благодаря преданности. Мам, чайо, в я, печари. Но преданность имеется в виду непрерывное служение должно быть. Я, печари, значит, не прерывает. Постоянно занят уже этим. Вот это важно. Не то, что он раз в неделю ходит в церковь, там молится, допустим, или в храм, поет Харе Кришне, и все. Это. Нет. Но он в сердце преданный постоянно должен быть, постоянно помнить о Кришне, как-то быть связан с Богом. В этом случае он может сразу подняться на уровень брахмана, когда достигает вот этого постоянства именно внутри себя. Шрила Джива Госвами объясняет, что мукти, освобождение, на которое в этом стихе указывает слова «майам анджастарати дустарам», является побочным продуктом, результатом чистой любви к Богу. Мукти. Побочный результат. То есть бхакти – это царица, а освобождение, дьяна, вайраги и все остальное – это ее как бы побочный продукт или ее слуги. Слуги королевы. Да, королевы и слуги. Вот что это за слуги? Это дьяна, это вайраги, это мукти и все остальное. Царица – бхакти. Во втором стихе Шримад-Бхагаватам говорится «Тарма праджита кайтаво трапарамо нирмацараанам сатам ведям ваставам атравасту шивадам тапа тарьон муланам». Шримад-Бхагаватам учит науке преданного служения, конечная цель которой – чистая любовь к Богу. Почему Прабхупада не распространял другие разделы вед? Именно Бхагаватам, Гиту и Чайтанья-чаритамриту. Ну, еще и Шупанишад. Почему делал акцент на Шримад-Бхагаватам, который отрицает все остальные религии? Отрицает. Все остальное считается материальным подтверждением Бхагаватам. Хотя люди стремятся именно к знаниям практичным каким-то в ведах. много. Вот, аюрведа привлекает, хорошо. Астрология стала больше, потому что уже, видите, что работает, да, тоже практично применить можно. А это что? Ну, это о другом мире вообще. Мы-то живем в этом мире. Так они материалисты рассуждают. Это непрактично. Но почему Прабхупада дает это непрактичное, так сказать, вот это вот знание трансцендентное, игнорируя все остальные практические вещи? Вьясадева тоже так сделал сначала. Это было дополнение к ведам. Аюрведа, Дханурведа, астрология, Джотишшастра — это потом уже дополнили веды. Искусства различные. Сначала он дал трансцендентное знание. Принцип яги. Как все-таки достичь вот трансцендентного уровня? Пути различные определил. Но не писал, что такое трансцендентный уровень. И тогда он именно взмолился сам Богу, потому что он понял, что совершил ошибку серьезную. Люди, вот эти вот практические их намерения, они испортят все. Они и Бога заставят служить себе именно. Так и происходит. Все эти жертвоприношения сегодня, они осквернены. Желание просто есть животных. Это уже не жертвоприношение. И я всегда был сильно расстроен, когда я писал все это. Поэтому сначала нужно восстановить наши отношения с Богом. Потом эти механизмы, это несложно. Ситхи и прочее, вот эти тонкие чувства, тонкий интеллект, он раскроется, очистится сам. Но уже в добром намерении, в духовном намерении. Как? Бодливая корова, Бог рога не дает. Зачем бодливой корове рога? Он сейчас будет все... Звук выключили. Кто-то случайно выключил звук. Кто-то случайно хулиганит у вас. А кто, я не заметил просто. Кто-то пробежал, я не видел же кто. Вот. Нужно поймать и наказать его потом. Ну, потом уже, после Бхагавата, там сейчас поговорим еще. Представьте, лекция идет, и раз звук выключают. Вообще ужасно, что творится в Екатеринбурге. И вообще на Урале даже. Да и в мире, вообще, знаете. Ужасное существо нематериальное, видите. Прав Шрила Прабхупада. Даже среди преданных есть диверсанты, видите. Вот, о чем мы говорили, я даже забыл. Когда звук прерывается. Да, трансцендентное знание. Ну вот, вот, да, достаточно. Вовремя как раз звук выключили, да. Шримад Бхагаватам учит науке преданного служения, конечно, цель которой — чистая любовь к Богу. Вот с чего сейчас нам нужно начинать создавать новую цивилизацию, новый мир отношений. Вот с этого момента, не с механизма. Дай демону все механизмы, что он все развалит, все разрушит. Нам нужно перестать быть демонами, майвади и все остальное. Вот о чем речь идет. Для этого Бхагаватам нужен. По словам ачарьев вайшнавов, мукти или освобождение является второстепенным результатом любви к Богу. Шивадам тапа трайон муланам. Верховную личность Бога не нужно просить об освобождении, ибо освобождение само собой приходит к тому, кто повинуется воле Кришны. Эта воля выражена в одном из последних стихов Бхагавад-гиты: «Сарва тарман паритяджья, мама камшарана враджа». Все живые существа должны оставить мирские представления о жизни и без остатка предаться Верховной Личности Бога, Кришне. Тем, кто исполняет эту Его волю, Господь дарует освобождение мукти. Только любовь к Богу, которую не оскверняют умозрительные рассуждения или корыстные желания, может даровать человеку настоящее счастье, а не апилашита шуньям, гьяна карма дянавритам, ану кулена Кришна, ану шиланам бхактир уттама. Человек должен служить Господу Кришне с трансцендентной любовью, желая доставить Ему удовольствие, и не стремясь к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Это называется чистым преданным служением. Бхактира Самрита Синдху 1.1.11. Поэтому, как объясняется здесь, спасение из бескрайнего океана иллюзии – это не главная цель Бхагавата-дхармы, преданного служения Господу, но всего лишь побочный результат чистой любви к Богу. Мы прочитали два стиха. Пожалуйста, какие будут вопросы? Екатеринбург. Павлиний перья также носят и друзья Кришны, но они подражают ему. Просто подражают ему. Как украшение, павлиний перо можно использовать где угодно. Таких запретов нет. То есть украсить можно павлиним перьями, и Радхарани украшает павлиним перьями тоже. Как украшение. Но у Кришны павлиний перо – это особый момент, это не просто украшение. Ему не нужно украшение, потому что его украшения не украшают. Он украшает украшения. Это все дело в павлине. В том павлине. Здесь короткое. Да вы знаете эту историю все. Павлин, он чувствовал себя очень несчастным, потому что он говорит, я не могу служить Кришне, я вот просто павлин. Гопи могут так, Яшода может так, вот даже коровы могут давать молоко, а я ничего не могу, я даже петь не могу хорошо, кричу, как сумасшедший только, и все. Все, что у меня есть, это мое достоинство, это мои перья павлини, больше ничего нет. И ничего не имею, никаких достоинств больше. Бесполезный совершенно. И вот он в этой скорби своей трансцендентной теряет павлинье перо. Ну, все, что он может предложить Кришне, это павлинье перо. И Кришна... Он подбирает это перо и на голову себе ставит. Это становится вечным атрибутом. Это отношение, это внутренняя энергия устраивает. А с точки зрения внешней энергии, каждый может себе павлинье перо надеть, покрасоваться. И это не атрибут Господа Читания, конечно же. Но поскольку напоминает это о Кришне, я не знаю, может, Господь Читания может иногда носить это перо. Например, Махапрасад, божество. Божество на алтаре Кришны. И там павлинье перо украшают пуджари. Потом, как Махапрасад кому-то отдает, он тоже может его в голову себе раз, как Махапрасад. Это не запрещено. Но атрибут Кришны это. Хорошо? А как же ты будешь выглядеть без хвоста, павлиньего? Нет, это некрасиво будет, нет. Носи пока есть, чего? Сам отпадет со временем, но тело оно меняется. Зубы выпадают, волосы выпадают со временем. Ты не спеши, это само собой произойдет. Что, у тебя нет опыта разве? Сколько ты лет сознания Кришны? Сколько ты лет сознания Кришны уже? Сколько лет практикуешь?
Сейчас скажу.
Уже ты же забыла.
4 года.
34 года. И ты хочешь сказать, что у тебя нет опыта Кришны? Ну как ты могла бы 3-4 года служить Кришне, не имея опыта? Даршан, даршан, ну да, мы даршан же получаем регулярно, это наша садхана, мы даршан получаем божеств. Дома есть алтарь, то есть ну, мы всегда соприкасаемся с Кришной, он всегда что-то как-то проявляет себя перед преданным постоянно. Возможно, ты о какой-то степени говоришь уже конечной, да, об этом ты говоришь. Но ты постоянно в сознании Кришны, 3-4 года невозможно было мантру повторять. Без Кришны это невозможно было. Если бы там не было бы Кришны, как кто бы это делал? С чего ради? Мы что, сумасшедшие, что ли? Значит, мы получаем это, даршан, то, о чем ты говоришь, мы получаем контакт с Кришной. Просто, ну, в какой степени мы предаемся, это другой вопрос. В такой степени мы как получаем это откровение. Есть привычное служение, есть как бы экстремальная ситуация. То есть тоже мы видим, что Кришна по-разному себя проявляет. В разных ситуациях от нашего стремления тоже многое зависит.
Но вот, чтобы уйти в духовный мир, то, вот нужно увидеть Кришну. Это же по-настоящему. Ну, прямо как он есть.
То есть ты хочешь непосредственно глазами увидеть Кришну, да, с флейтой? Вот, с Полини Пером, вот как он написан, да? Об этом говоришь?
Ну, это же, как сказать? Ну, это же как, вот, что Кришна открыл себя. Это... Ну, мы, ну, я понимаю, о чем вы говорите, Станислав Чарангов, но что мы Кришну можем везде видеть, да, как бы, ну, божества, как проявлены.
Хорошо. Я понимаю, что ты хочешь увидеть Кришну. Я понял это. Понял. Но мне нужно понять сейчас, где ты находишься просто. Вот на каком расстоянии от Кришны находишься ты. И это так же, как открытая дверь к Кришне. Но войдя в эту дверь, мы видим, что там Кришны нет, а есть дорога. Путь. Потому что есть дистанция. Вот дверь называется Кришна, сознание Кришны. Откроешь дверь и войдешь к Кришне. Хорошо, я открываю дверь, но там нет Кришны, там дорога. Дорога она с харинамами, с просадом, с танцами, с менеджментом, с исконом, там и с президентами, и все на свете. Ну вот, все понятно тут. Это наша дорога. И мы по этой дороге идем. Дверь уже, мы вошли в эту дверь. Ну, надо дойти до конца. Если ты хочешь увидеть Кришну. Почему хочешь сойти с пути? Ты сейчас спрашиваешь так, как будто твой путь уже все. Ты обессилила и больше даже идти не можешь. Или не хочешь. Нет, у тебя еще полно сил, смотрю. Но ты не хочешь идти. Хочешь сразу Кришну увидеть. Понимаешь, Кришна использует твое служение сейчас. Он сейчас... Используй твое служение, дают тебе квалификацию слуги, чтобы ты этот путь прошла в служении, потому что многие получат благо твоего служения. Он думает не только о тебе, он думает сразу обо всех. И каждого из нас он так занимает, так ведет, чтобы благо получили все, как можно больше. И вот если мы это поймем, мы уже видим больше Кришну. Уже больше видим Кришну, видишь? Если сможем понять чуть-чуть больше его волю, как бы его намерение по отношению к нам, уже больше понимаем Кришну. Уже нам не так трудно идти этим путем, уже больше радости идти. Да, мы, Кришна — это его план. Я в его плане, все нормально, я действую. Не так, что я устал и думаю, мне нужно увидеть Кришну. Мне нужно поговорить с главным, хватит тут уже. Где главный? Тут столько проблем, где главный? Я хочу с главным поговорить. Уставший старый преданный, 34 года, боже мой. Как вы выдержали все это?
Ну вот, я, может, она вот прям уточню, но что вот как раз, не то, что я вот хочу увидеть Кришну, вот...
Уже не хочешь?
Да, вот, как он есть. Вот. А получается, положение, что мы фактически видим Господа.
Нет, нет, можем, конечно, но мы же уже идем. Я об этом тебе и хочу сказать, что ты уже путь прошла большой. И задаешь вопрос. Иногда, да, так кажется далеко, что уже обратно не вернуться, и вперед непонятно, куда идти. В этом состоянии, где же Кришна? Например, мы шли с Джайбанова Прабу, это ученик Прабхупады, он живет в Сибири, он принял российское гражданство. Вот это ученик Прабхупады, живущий в России у нас, уже официально все. Он преподаватель английского в школе, русского не знает вообще. Но он на английском с детьми говорит, как их обучает. Он приезжал к нам сюда, в Алмату. Мы поехали в горы. Ну, чтобы его тоже показать. Вот, он никогда не видел таких гор. Он был вообще в восторге. Это отроги Тянь-Шаня, знаете, гималайские. Тут грандиозно. И была канатная дорога. Вот. А оказалось, что он боится высоты. Я не знал. Он вцепился в этот поручень вообще. И никуда не смотрел, когда ехал. Ну, думаю, он посмотрит там как-то это все. Ну, тогда, ну, на вершину там нас довезли, там был чай травяной. Он уже там смотрел спокойно, восхищался. Обратно нужно было тоже ему собраться силами, чтобы сесть в эту вот штуку, значит, кабинку. Еще открытые сиденья там есть вообще, открытые сиденья. И он тоже так же, значит, ехал так же. И когда мы приземлились, говорю, ну, как впечатление? Он говорит, это первый-последний раз. Я говорю, ну хорошо, ну тогда, чтобы как-то вот, ну, прогулку-то сделать, ну, для него успешной, мы решили спуститься там часть вниз пешком. Ну там дорога, там нет даже тропы, да, нормально все, думаю. Ну, вот, и пошли, а у него сердце схватило. Боже мой, он идти не может, даже вниз идти не может. Мы-то идем, танцуем, там поем, а он не может, он там присядет, дышит, встает. Я смотрю, человеку совсем плохо. Не может идти. Вот такая ситуация, как вот у тебя, видишь. И уже вроде бы и назад точно не пойдешь. Вот. И вперед тоже не можешь, понимаешь? Он сидит на обочине, на этой бордюре. И мы не знаем, что делать. Вот. И тогда что мы сделали? Если такая уж ситуация, тогда что преданные сделали? Я послал двух преданных вниз. Там, где наша стоянка машины. Чтобы поговорили там с охраной, там не пускали машины вот на эту дорогу горную. То все-таки пустили взять человека, у него сердце больное, чтобы вот взять иностранца, понимаете, чтобы договорились. Вот. И они пошли договорились, машину все-таки пустили, и мы подогнали машину, открыли дверь, все, Прабу, садитесь, пожалуйста. И так что жди такси. Кришна, если ты не можешь идти на самом деле, Кришна милостив, да, он пришлет такси за тобой. Как там называется, или кабриолет, там что-то такое, ну, карету за тобой пришлет. Если на самом деле ты уже исчерпала все свои силы, но ты хочешь Кришне, да, Кришна придет сам. На карете. Заказывай, какую карету хочешь. Из золота, из серебра, там, ну и что. У него все есть. Ну а если силы есть, то не симулируй, пожалуйста. Надо идти еще.
Спросить, вот когда человек, он понимает, что нет счастья в этом мире, он понимает, что вот ему нужен духовный учитель, и он хочет уже серьезных отношений с духовным учителем, и ну как вот меняются отношения с духовным учителем вот, от шрадхи и до према, то есть как вот это происходит процесс отношений с духовным учителем, как они развиваются.
Смысл в том, что если человек достигает какого-то уровня духовного, любого, то есть вот начинает он, задача духовного учителя всегда одна и та же — связать его с Кришной на любом уровне. Значит, начинающий, как его связать с Кришной? Ну, вот садхана, 16 кругов, давай 4 принципа. Давай начинаем практику. Вот он связан с Кришной таким образом. Он входит в садхана бхакти, становится энтузиастичным. У него начинается энергия энтузиазма проявляться, да, разум проявляться. Он, значит, нужно связать его теперь через действие служения. Гуру занимает его еще деятельностью служения непосредственно, да? Деятельность в сознании Кришны. Затем он осваивает деятельность, начинает привязываться, ну, к каким-то уже результатам, потому что он что-то уже сделал, что-то там уже весит в обществе, у него есть какая-то самооценка. Теперь нужно освободить вот этой самооценки и связать его с самооценкой служения, чтобы он стал слугой внутри себя, в сознании. Значит, нужно связать его с примерами великих преданных, вайшнавов, ачарьев, истории, с настроением шастр, чтобы он развивал смирение, почтение, терпение и так далее, и воспевал в экстазе, чтобы он шел дальше. Достигает экстаза, хорошо. Теперь нужно занять его чувство, чтобы этот экстаз тоже проявился в служении. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если према, то значит нужно занять его служением Кришне в преме. Это все Гуру Таттва делает. Всегда делают густоту. На каком бы уровне мы ни находились, мы должны быть всегда заняты, связаны с Кришной служением.
Отношения с духовным учителем, они вечные, да? Вот, как говорится. Как вот эти вот вечные отношения, они в этом заключаются, что духовный учитель, ну, постоянно находится рядом, да, связывает.
Я чувствую, что ты говоришь о духовном учителе как о человеке. А я пытаюсь тебе объяснить немножко другую вещь. Он, конечно, человек, но роль у него другая. Не человеческая роль. Не его роль быть рядом с учеником непосредственно, а быть связующим с Кришной, чтобы ученик был связан с Кришной. И это означает, что связующая часть с духовным учителем и с Кришной — служение ученика. И ученик должен научиться видеть гуру в своем служении именно, через свое служение. А если он просто человек, то ну, тогда проблема, вряд ли он будет со мной постоянно. И нелогично тогда, много учеников, тогда вообще это нелогично принимать учеников. Тогда нужно одного-двух, ну сколько там, с кем можно быть рядом регулярно. Физически это невозможно сделать. Недостаточно джапы, нужна деятельность также в сознании Кришны. Если вы хотите только при помощи джапы продвигаться, тогда нужно круги поднять до 64, если только джапы. Это можете тогда ничего не делать больше. Если каждый день будете повторять 64 круга мантры, внимательно хорошо делать, да. Но это в нашем случае вряд ли возможно для нас с вами. Правильно сделать. Прабхупада сказал, 16 кругов — это минимум, и нужно служение, деятельность активная. Так наша джапа будет тоже продвигаться.
Надежда спрашивает у нас из ума, как Кришна Махапрабху, Гурудев, вопрос задам. Иногда возникает мысль, что петь и танцевать — это гуна страсти. Почему тогда считается, что эта деятельность все-таки
А гуны страсти нет в Харе Кришна мантре? Там нет гун природы? Если мы поем, танцуем именно со святым именем, это вне гун материальной природы. Мы о Расалили сегодня говорили, например. Там нет гун материальной природы. Это духовное явление. Так что мы танцуем с Кришной в киртане. Это еще не раз Алила, конечно, но это уже трансцендентное явление. Почему думать, что это страсть? Сами по себе танцы, любая, не только танцы,
Просто если вы куда-то идете, это уже гуна страсти. Вы двигаетесь. Любая активная какая-то активность – это страсть. Но если вы идете в храм, а другой идет, скажем, в ресторан, есть разница в качестве этой личности, в гуне. Вот это гуна называется. Если вы осознаете Брахман, вы увидите, что мы всегда вместе. И если осознаете Параматму, вы увидите то же самое, что на самом деле мы не отделены друг от друга. Дух не делим в принципе. Индивидуальность — это не означает отделенность или потеря в пространстве и времени. В духовном смысле нет пространства и времени такого, как мы видим здесь. Ну, значит, Брахман сначала нужно понять, чтобы вот ответить на этот вопрос твой. В Брахмане мы все в одном находимся, в одном измерении. Мы не отделимы друг от друга и от Кришны. Все в единстве представляется. В этом единстве есть вот это разнообразие. Неотделенное, смотрите, разнообразие. Естественно, отделенное разнообразие, пхинна пракрита. А в духовном мире неотделенное разнообразие. И сверхдуша у нас у всех одна на всех, хотя мы как бы все кажутся отделенными, а сверхдуша у каждого в сердце одна и та же. Мы не отделены. И когда мы постигаем Кришну как верховную личность с Богом, мы не должны забывать о Брахмане и вот его и Параматме, пока мы здесь. Мы никогда не потеряемся. В духовном смысле ты можешь общаться с кем угодно в любое время и когда тебе захочется. Почему думаешь, что ты кого-то забудешь или потеряешь? В духовном смысле такого не бывает. Нет там никаких потерь. То есть ты воспринимаешь духовный мир как место, где ты попадаешь в какую-то организацию. Тебя устраивают в кабинет, твой рабочий кабинет, а твою подругу в другой рабочий кабинет. Вас разлучают, говорят, теперь вы будете работать в разных кабинетах. Ты так понимаешь, да, духовный мир? Да, там тоже есть Екатеринбург. На Галоке Вриндаване. Вот. А Малагамида там управляет, точно. Также. Такие же вопросы там Шьяма Хладинь задает. Я там только в онлайн. Я на Галоку так не попадаю, нет. Ты интересную вещь придумала, да. Mm-hmm.
Я знаю, что ты хочешь просто вопрос задать хороший, я понимаю. Потому что никто не спрашивает, а ты ведешь программу. У тебя ответственность.
Я не спирка, это хочу сказать. Интересно это, я не могу просто даже сформулировать.
Я просто понял, что ты очень хочешь увидеть Кришну, но это нормально. Я тоже хочу. Так что у нас что-то общее есть, да. Мы сейчас плачем о себе, мы знаем, как это делать. О себе-то плачут все. Но когда у нас будет развиваться чувство благодарности, тогда мы сможем хотя бы одну слезу уронить по Кришне. Это из чувства благодарности, может быть, если еще не говорить о преме, да? Это очень высоко. Труднодостижима чистая према. Но элементы премы мы знаем какие-то, конечно. Мы ощущаем интуитивно, что према существует. Каждый это знает интуитивно. Интуиция такова, что человек боится смерти. Почему? Что опять мучительное будет пребывание в утробе матери. Это интуиция говорит. И придется все оставить, все забыть, начинать заново. Это тяжелое состояние, интуитивное. А так человек все забыл абсолютно. Не отдает себя чего-то, почему так страшно ему. Но не будет ничего, и все, какие проблемы? Нет, интуитивно знает, что какая-то проблема в этом есть. Серьезная большая проблема. Также према, а интуитивно мы осознаем прему. Каждый из нас. Стоит нам только сказать об этом, у нас впечатление останется на всю жизнь, что существует большая любовь к Богу какая-то. О! И мы не сможем как бы равнодушно к этому отнестись. Ну, любой разумный человек. Если даже вы какую-то вот ласку к животному проявите, оно тоже к вам сразу привяжется. Интуитивно это происходит. Автоматически. И слезы по Кришне — это спонтанное явление. Это не садхана. Не так, что сейчас 8 часов начинаю плакать по Кришне. Так. До полдевятого, не позже, пожалуйста, сегодня. У нас распорядок дня строгий. Это спонтанно, можете плакать о Кришне в сердце в любое время. Днем, ночью, когда вы работаете, не знаю, что. Это другая тема. Это внутренняя наша жизнь. Плакать о Кришне. И искусственно, конечно, мы это не сделаем. Лишь оторвав свои чувства от объектов чувств, мы сможем почувствовать как бы единение с Богом. Не с материальной природой, которую мы чувствуем постоянно, да, и связаны чувствами, а если мы оторвем как-то, нам удастся это сделать через преданное служение, мы сможем почувствовать единение с Богом. В этом случае возможны эмоции, сильные эмоции. Это примерно так, как Прабхупада объясняет. Ребенок брошенный. Ну, бывает, мать в магазине ребенка поставила, там на минуту отвлеклась куда-то и в толпе затерялась. В большом магазине. Это может быть на вокзале, в аэропорту иногда случается такое, что мать с ребенком куда-то едет, она вот его говорит, посиди здесь. И идет куда-то там регистрировать билеты. Мы видели, ай, дети орут страшно. Они пугаются, вот эта толпа, и мать исчезла, все, нет матери. Для него это серьезное потрясение для маленького ребенка. Потерять из виду мать в толпе людей. Вот такой пример Прабхупада дает. И ребенок сумасшедший, он просто кричит. Ни о чем другом думать не может. И никто, все люди подходят, что случилось, что случилось. Никто его не успокоит никогда. Никакой дядя, никакая тетя. Берут на руки, ничего не помогает. Тогда что? Пойдем искать маму. Только мать успокоит. И вот этот момент, когда ребенок снова возвращается в объятия вот матери, вот этот момент, запомните его. Что он чувствует? Вот это единение, вот эту цену матери, да? Он уже плачет из какой-то, ну, из чувства успокоения, чувства прибежища плачет. Что вот осознает, что мать — это мое прибежище, как я люблю эту мать, вот как я ей обязан, да, вот этот вот спонтан, вот эти чувства, они с большой силой выражаются. Вот такие примеры дают нам ачарьи. И мы также повторяем мантру, как дети, да, и беспомощные. И когда ум уже ураган, иногда бывает вообще невозможно с ним ничего сделать. Тогда мы просто плачем, как ребенок. Просто как ребенок плачем. Повторяем уже как можем, и только Кришна на тебя. Я не могу. Кришна, Арджуна сказал, я не могу остановить ум. И мы так вот. И тогда Кришна является. И мы начинаем плакать. Я ничего не мог. Кришна, только по твоей милости. Я спасаюсь. Такие примеры дают ачарьи. Все? Вопросов сегодня больше нет?
Помните, вы мне говорили, что я должна делиться со своими реализациями о Кришне с другими. И я сначала очень послушно это все делала, у меня это спонтанно все вырывалось. Со временем это все стало дозировано, прямо он стал дозированно фильтровать, какие реализации можно говорить там, какие нет. Я все реализации могла обсуждать только с моим табу. Потом тоже только дозировано. Вот сейчас я только дозированно могу с ним обсуждать мои реализации. И вот у меня такой разрыв, что я непослушная вам, а вы говорили делиться своими реализациями, а я не могу, что делать, как правильно дальше.
Ну, давай попытаемся разобраться в этом, что такое делиться реализациями о Кришне. Прямо говорить о Кришне и своих отношениях с Кришной, вряд ли это возможно. Ну, конечно, мы можем что-то чувствовать, да? Но вряд ли это возможно на нашем уровне. Непосредственно отношения с Кришной, вряд ли. Будет какое-то смешение с гунами. Отсюда возникает некая расабхаса, и преданные обычно они к этому относятся скептически. Мы видим это в обществе. Это скепсис появляется. Ну, чувствительный, ну, эмоциональный человек, ну, вот в таком духе у него хорошо. Всерьез никто не воспримет. Но если ты свяжешь свои духовные реализации с философией, все будут слушать. Вот тогда это будет правильно. Тогда ты можешь постоянно делиться реализацией. Сейчас мы читали Бхагаватам, ну, в каком-то смысле, я же использовал свои реализации, когда читал Бхагаватам. Но как я это рассказал? Через Бхагавата? А себе я о себе говорил все это время? Как я танцую с Кришной иногда? Воображение. Да, преданные мы сказали, ну нет, давайте другого лектора. То есть связывай это с философией. С Бхагаватом, когда это, с Бхагавад-гитой. Вот через это нужно говорить. Вот такова культура. Культура такова, что мы свои сокровенные вещи не обнажаем. Одежда — это шастры. Мы под одеждой находимся. Есть шастры, мы цитируем шастры. Не свои молитвы цитируем, не своего Кришну показываем всем, а показываем, какой Кришна у Гопи, какой Кришна у Ишоды. Мы под одеждой должны быть. А перед Кришной, да, мы можем быть обнаженными. Если мы уже перед Кришной находимся, тогда другой вопрос. А в обществе вайшнавов мы одеты.
Большое спасибо огромное.
Да-да-да, еще один вопрос. Вот, спрашивает Ачьютананда Прабху. При совершенствовании своих способностей для Кришны, как избежать желания славы и получения материальных плодов?
Не избежать. Желание славы будет сопутствовать до какого-то уровня, не помню этот уровень. Возможно, до уровня Бхавы. Возможно. То есть слава будет переходить естественным образом, если мы прогрессируем, да, конечно, будет и слава тоже приходить. Если развиваются качества, развиваются знания, прибавляются мудрость, прибавляется с годами, то и слава будет приходить с этим вместе. Вопрос осознания Кришны тоже, да, решает эту проблему. Откуда слава приходит? От кого? Кто меня учил? Да, Кришна побеждает в соревнованиях на танцах. Пастушки устали. Соревнования танцев, невероятные танцы у них. Кришна побеждает. То, как он танцует, это уму непостижимо. Но Шридам после этого говорит: Кришна, не гордись, а выразить почтение своему гуру танцев. Кто тебя научил это все? Кто тебя вдохновляет вообще? Это моя сестра, Шримати Радхарани. Так что вырази ей почтение. И Кришна кланяется и выражает почтение Шримати Радхарани после этого. Это пример Кришны. Хотя он обладает всей славой. И все, что мы делаем, как нас уполномачивает Кришна, дает нам шакти, энергию, ресурсы, все, разум дает. И нам славу тоже дает. Слава тоже от Него. Это Его слава на самом деле. Это все Его энергия, богатство, все это Его. И слава, Его, и знания, все это Его. Все это Он. Но мы получаем это от Него. Это вопрос сознания Кришны. Как? Сначала мы просто чувствуем, что мы продвигаемся, что у нас появляется слава, как вдохновляет нас. А потом мы начинаем понимать, по милости Кришны, что этот экстаз – от омовения ослиной мочой собственной славы. На самом деле это от Кришны все дары, а я себе их присваиваю в форме славы. Это вопрос сознания Кришны. Но вы не избежите славы, продвигаясь естественным образом. И почему нужно избегать славы? Ее нужно использовать в служении. Если вы человек прославленный, вы можете многих людей привлечь к сознанию Кришны этой славой, своими успехами. Все скажут: вот, Харе Кришна, смотрите, какие успешные люди там есть, какие ученые, какие развитые, культурные, почтением нужно выражать вообще, да, слава. Но слава связана с Кришной. Хорошо. Вопросов больше нет в Екатеринбурге. Мы разлучаемся с Екатеринбургом. На какое-то время. Шрила Прабхупада ки джай. Если есть пара вопросов здесь, в аудитории, если время позволяет.
Харе Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот Мадхи-Мадхи-Кари, он отличает, избегает демонов. Вот. Но в то же время мы должны проповедовать, есть люди с демоническими качествами, а есть демоны. Вот как понять, кого избегать, а кому проповедовать? Вот какой-то критерий. То есть, ну, у нас же всех есть эти качества. И когда уже надо избегать, а когда проповедовать?
Это трудно различить. Внешне, пока мы не будем проповедовать именно. Мы начинаем проповедовать, и сразу становится ясно, кто демон, кто нет. Через проповедь.
То есть сначала всем начинаем проповедовать, а потом уже
понимаем. Если вы сразу о Кришне скажете, то вы увидите, что все демоны вокруг. Это правда, так и есть. Это не то, что мы ненавидим людей. Просто говорим, ну, не так воспитаны, как демоны. Если сразу скажете, Кришна Верховная Личность Бога, предайтесь Кришне. Воспевайте его святые имена и прочее, служите Кришне. Люди шарахнутся. Это демоническое воспитание, настроение. Понятно. Поэтому мы не так делаем. Мы говорим вещи доступные, ценные для всех. И для демонов, и для преданных, и для полубогов. Есть ценности равные какие-то. То, что они могут понять. Мы говорим, начинаем с этого. И постепенно, когда человек понимает уже положение Кришны, не просто поверхностное воспитание и культура, да, это же бояться секты, это поверхностно. Уже понимает, о чем речь, что положение Бога есть, и есть Верховный, и вот тут ему плохо. Это демон. Это разумный, уже сознательный человек. И он отрицает Бога при этом, или против Бога. Это демоничный человек.
И все, мы его уже тогда
и мы его, да, уже там.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Я хотела уточнить один момент. Вы говорили, что чтобы соприкоснуться со стихией счастья, нам нужно осознать себя частью через тело и чувство. Правильно ли я понимаю, что это про садхану и служение?
Все правильно. Спасибо.
Когда мы пропеваем утреннюю службу, всегда стоя, но когда поем нрисимхи, мы это делаем сидя. Почему?
Потому что арати закончилась в это время уже. Стоя поют, когда арати проходит. Так я помню. Когда пуджари выходит на алтарь и начинает предлагать все необходимое, да, арати, трубит раковину. Все поднимаются и идут к алтарю и поют. Наблюдают за арати, как это все предлагается. Арати заканчивается, можно сесть. И нрисимху пранаму уже воспеваем после арати. Но когда арати приходит на нрисимхадеву, все встают тоже. Арати.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Расскажите, насколько может быть польза от оплачиваемого преданного служения? Ну, то есть, если преданный выполняет определенное служение, ну, на регулярной, так скажем, помощи от других преданных. И есть серьезные сомнения, будет ли это продолжаться, если вот эта вот, так сказать, благодарность закончится. И как вот проповедь именно? Те люди, которые там, ну, подвергаются этой проповеди, не буду называть конкретные ангелы.
Формально оплачиваемое служение не является служением, если формально говорить об этом. Та работа, за которую нам платят, не является служением. Это формально, как мы говорим. Неформально мы не знаем. Мы не знаем. Чистый преданный платит ему или не платит, он все равно служит. Даже когда платит, все равно это служение для него. Если это чистый сердцем человек. Поэтому формально говоря, один ответ, неформально другой ответ будет. Видишь, непростая тема. Но если возникает конфликт на почве заработной платы, там, допустим, вот это уже майя. Люди бунтуют, потому что большой рабочий день, маленькая зарплата. Всегда на этом все революции были построены в мире. Уменьшить рабочий день, увеличить заработную плату, потому что невыносимо. Это не служение, это уже майя, это материальное отношение, эксплуатация. Если это переходит в эксплуатацию, с той или с другой стороны, неважно. Потому что тот, кто работает на кого-то, тоже может эксплуатировать того и требовать что-то. Условия ставить. Если переход в эксплуатацию, это майя. Ну, такой вопрос. Непростой. Что касается ИСККОН, не так-то просто развивать это движение. Нужно иметь сознание Кришны, только в этом случае можем развивать его. Так все было просто, зарплату установили, и все, и работаете. Но это не то, что мы хотим. Тем не менее, ну, как организация, мы хотим, чтобы у нас было тоже и финансирование, несомненно,
чтобы как-то поддерживать преданных, которые полностью заняты служением. В ведической культуре это делалось при помощи пожертвований и налогов. Кшатрия берет налоги. Он имеет право на это. Облагает налогом все департаменты, чтобы организовывать ятру и там, все остальное, чтобы были финансы. Поддерживать того, кого нужно. Он берет налоги. Браманы, они не берут налоги, они просто проповедуют, и им дают какие-то пожертвования. Они ничего не требуют. Сколько дали, столько и у них есть. А вот как бы простой рабочий класс, если он работает постоянно, его нужно поддерживать. И заботиться об их семьях, о их детях, то есть полностью брать на себя эту ответственность. Люди работают, скажем, при храме, да, нужно полностью заботиться о них. Тогда. И для этого и собирают эти налоги и все остальное. Пуджари в храмах, они служат божествам пожизненно. И там принято пожертвование. Каждый, кто в храм приходит, там чист, убрано, там всегда божества одеты. Каждый знает, что нужно дать, раз ты зашел в храм, да получил вот этот даршан, оставь что-нибудь. И так поддерживают храмы. Это ведическая культура. Но мы живем в западном мире, так скажем, западная культура. Люди приходят, у них нет в сознании, что нужно пожертвование в храме ставить. Они могут вообще к этому относиться даже негативно. Человек дает лекцию и назначает плату, потому что люди иначе ничего не дадут. И вы не сможете проповедовать. Видите, то есть сочетание вот этой западной культуры и восточной не так все ясно. Но мы видим, что по мере того, как сознание развивается, отношения развиваются, она устанавливает эту культуру сама по себе. Мы сами хотим поддерживать того, кто вот проповедует, скажем, там, служит божествам. Мы сами хотим, уже мы сознаем это. А мир не сознает же. Материалистично. Поэтому здесь вопрос тонкий. Формально это не служение за деньги. Но ведь ответы могут быть разные в зависимости от обстоятельств.
Гуру Махарадж, а кто такой зрелый преданный? Какие у него качества и как им стать?
Зрелый преданный — это тоже борода большая такая. Зрелый. А, у тебя бороды не будет, не знаю, что делать. Зрелый преданный. Зрелый преданный можно по-разному описать. Но я бы сейчас подчеркнул вот в этом контексте, вот в этом настроении, подчеркнул одну вещь, важную для меня тоже сегодня. Зрелый преданный — это преданный, который может относиться личностно к другим. У него так развито внимание и смирение, что он может понимать других. Это зрелый преданный. Он личностный. Есть серьезные преданные, которые практикуют мантру хорошо, садхана хорошая, но они не очень заинтересованы в других. Они больше себя пытаются спасти. Это серьезные преданные, хорошие преданные. Но этот еще лучше. Это еще более зрелый. Это то, что я наблюдаю у ученика Прабхупады в основном. Это вот серьезное отличие их. Они становятся все личностными очень. Очень чуткими. Я бы сейчас вот об этом сказал.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны, примите, пожалуйста. А вот в воскресенье я задавал вопрос, что брат изучает крия-йогу, и вы сказали, что ну, через крия-йогу нельзя освободиться. А вот ну, у него там есть наставник, духовный учитель, и он какие последствия при этом будет нести духовный учитель, ну и он, что он, значит, его ведет не по правильному пути же, что...
Не обязательно.
Нельзя освободиться.
Нет, не обязательно. Мы были в разных клубах йоги, и инструкторы, которые, ну, не преданные, они там обучают практике, как понимают, но они приглашали нас и с благодарностью как бы относились к нам хорошо. Не вижу проблем. Если же они проповедуют против Бога йогу, ну, тогда последствия, конечно, будут тяжкие. Если они, ну, как бы относятся к этому лояльно хотя бы, да, или позитивно, ничего плохого не будет. Это одна из ступеней развития тоже человека.
Не все же могут сразу начать мантру повторять и к Кришне прийти. Далеко не все. Значит, нужны какие-то тоже этапы развития для обычных людей. Обычные люди, они настолько во тьме находятся, вы не представляете, может, представляете, но тьма глухая. Такие люди иногда мы видим, это в такой глухой темноте, и там что делать, если не только просадом кормить в основном. Если они йогой занимаются какой-то, то уже, знаете, для них такой прорыв. Ох.
Это как начальный этап, то есть в будущем они, ну, дай Бог, уже ну, могут повторять потом, скажем, да, Махамантру, святыни на Бога. Как начальная стадия получается?
Да, с чего-то нужно начать. Начинают обычно с желудка. Йога начинается с желудка. Медитация снизу. Ну, с простых вещей. Потом меняйте асаны. Если изучаете асаны серьезные, и меняя асаны, видите, что меняется все внутри. И настроение меняется, и мысли меняются от позиций. Только потом начинаете дышать, начинать уже понимать смысл дыхания вообще. А так кто понимает дыхание? Кто об этом думает вообще? Дышит, как кузнечный меха, все, ничего, и все. Но йога заставляет осмыслить даже эти процессы, вот, желудка, там, вот этих вот движений, поз. Лотос — это поза комфорта, я знаю, там есть другие асаны, много их. Это для той цели, чтобы человек начал осознавать себя вот сначала с этой платформы тела на более тонкий уровень. Потом дыхание тоже более тонкий уровень. Добирается до пранаямы, и там еще несколько шагов, и он уже начинает понимать движение ума. Это уже серьезный уровень. Йоги очень серьезные сегодня. Я не знаю, кто достигает сегодня этого уровня. Если кто-то достигает осознания ума, себя как ума, он уже может мантру повторять. Это человеку ему несложно понять эту вещь. А до этого нет. Люди думают, какие-то ритуалы непонятные, у каждого свои, и как разобраться в этом, ничего не понимают. Но желудок понимают все. Поэтому просад для всех хорошо. Если вы идете туда в крия-йогу, принесите просад им. Всегда хорошо. Вот, кстати, просад уже идет, да. Так, Шрила Прабхупада ки джай.